Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 мая 2021 года. Вдохнуть друг в друга свет жизни. Правило «возлюби ближнего как себя» для людей нашего мира такое противное, приевшееся, уже испробованное и никого не привлекающее. В действительности «возлюби ближнего» подразумевает состояние, когда мы вместе соединяемся как маленькие точки, как маленькие элементы мироздания в одну единую мозаику, в одну единую картину, собираемся в одну систему и в ней начинаем работать друг с другом, как клетки в общем теле. И тогда из мертвого организма, который мы представляем собой сегодня, будучи разъединенными, превращаемся в живой организм. Ведь если от тела отрубать кусочки, разделять его на элементы, оно умирает. Поэтому ты должен его собрать. В той мере, в которой ты пытаешься это сделать, Творец вдыхает в тебя свет жизни, дух жизни. Получается, что нам надо устремиться друг к другу, к всеобщей взаимной связи. Таким образом, мы восстановим наше общее тело, нашу общую душу, связываясь между собой. Вопрос. Как мы устремляемся к этому? Ответ. С одной стороны, подгоняемые злом, опустошенностью, разочарованием в этом существовании, страхом того, что будет завтра, разочарованием от того, какой мир мы оставляем нашим детям. А с другой стороны, из этой опустошенности в человеке появляется устремление куда-то. Он начинает ощущать, куда-то меня тянет. Есть во мне какой-то вектор, который работает, ищет что-то. Раньше такого не было. Это происходит именно сейчас, в нашем поколении. Одновременно с опустошенностью, с общей депрессией, возникает еще и поиск, устремление к чему-то. Человек начинает осознавать, все это не так, и есть где-то что-то специально ждущее меня. Наше сегодняшнее состояние специально подстроено нам, чтобы мы вышли из него и пошли дальше. Поэтому наше поколение является переходным. Из телевизионной программы «Сила книги ЗОР» номер 13.
Радиоверсия.
Соединить в себе два мира. Вопрос. Сказано в книге ЗОР, что в пещере патриархов Меарата Махпела, Меара в переводе с иврита «пещера», есть вход в Ган-Эден, райский сад. Что это значит? Ответ. Пещера патриархов символизирует связь Бины и Малхут. Малхут – свойство нашего мира, Бина – свойство высшего мира, а Меарата Махпела – это состояние, которое человек проходит по совмещению нашего и высшего мира и начинает раскрывать, что существует в высшем мире в каких-то определенных свойствах, не полностью, не окончательно, как это было у наших праотцов. Реплика. Получается, что все рассказы в книге Зор и в Торе сводятся к тому, что Малхут и Бина – это свойство получения и отдачи. Все равно, что взять наш мир, который создан из углерода и водорода, и связи между ними. Ответ. Да, плюс-минус вместе образуют все. Получение и отдача – два основные противоположные свойства природы. Свойство Творца – отдача – это положительная сила, а свойство творения – получение, которое он создал специально, чтобы противоположное ему было существующим – отрицательная сила. И на совпадении, слиянии, симбиозе этих двух свойств существует вся материя. Как в математике есть ноль и нечто отличное от него, всего лишь два свойства, и из этого состояния ты можешь строить любую науку. Вопрос. То есть все, что здесь описано, надо просто почувствовать, иначе это так и останется в тебе или рассказом, или просто сухим объяснением. Бина, Малхут и все? Ответ. Нет, это не сухое объяснение, ведь существует свойство отдачи, основополагающее, единственно существующее во всем мироздании, во всех мирах. И кроме этого появляется свойство получения, в чем-то противоположное ему. Свойство отдачи развивает противоположное себе свойство получения и таким образом создает относительно себя все миры до состояния, когда они становятся подобными, оставаясь при этом противоположными друг другу. Из этого состоит все существующее, а человек должен найти два мира, уравнять и соединить их в себе. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 23 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Жизнь в поиске. Вопрос о смысле жизни. Вопрос. Когда вам впервые пришел вопрос о смысле жизни? Ответ. Я с ним родился. Он преследовал меня буквально с детских лет. Я все время искал, но не знал, где найти ответ. Думал, что найду его в науке или еще где-то, но очень быстро оказывалось, что только попробуешь, видишь, это не твое. Были годы, когда я не знал, что именно я ищу. Я просто ощущал, пусто, скучно, для чего, что может являться целью в жизни. Вопрос. Как вы пытались заполнить эту пустоту? Ответ. Во-первых, я пытался выбрать профессию. В то время в России не было особо много возможностей. Родители заставили меня пойти в мединститут, и я поступил, но сразу же бросил. Буквально в течение нескольких месяцев я понял, что это не мое, поскольку не дает решения наболевшего вопроса. Но если бы я окончил этот институт, то стал бы хирургом, потому что ты видишь явный результат своей работы. Пациент находится в тяжелом состоянии, ему может помочь только жесткое вмешательство. Ты вмешиваешься и видишь результат. Тем не менее, это все равно было не то. Я поступил на факультет автоматики, вычислительной техники в институт Ульянова Ленина в Ленинграде. Потом перевелся в политехнический институт на кафедру профессора Ахутина. Биологическая, медицинская, кибернетика. Постоянно искал, искал. Одновременно с этим последние годы немного работал в институте переливания крови, в военно-медицинской академии и даже в СКБ, где делали альфа-пояса для космонавтов. Но я не видел в этом успеха. Быть ученым? Ну, будешь доцентом. А дальше? Меня это как-то очень быстро разочаровало. Вопрос. Есть какая-то граница, ты доходишь до нее и дальше нет развития, и вас это изначально останавливало? Ответ. Да, это меня постоянно преследовало. В чем-то я был несчастен, но несчастье, что называется, помогло и вывело меня к кабале уже через много лет. Я понял, что мне нечего делать в науке, нечего делать вообще в России. В то время началась репатриация. Я несколько лет запутывал следы, пока через мой родной Витебск, через Литву, через маленькое местечко Побраде, после 2 лет отказов получил разрешение и уехал. В 1974 году я прибыл в Израиль. Поиск в Израиле. Приехав в Израиль, я продолжал искать ответ на вопрос о смысле жизни. Специально обосновался рядом с институтом Вейцмана. Думал, может быть, я там найду что-то такое. Тоже ничего. Была возможность заняться разработкой медицинской аппаратуры, что ближе всего к моей специальности. Но это тоже меня не интересовало. Отдавать этому всю свою жизнь я не хотел. Тогда уж лучше пойти на какую-то автоматическую работу и быть свободным душой и сердцем. Поэтому я пошел работать в армию на обслуживание самолетов, а в свободное от работы время продолжал искать, как же все-таки найти, ради чего стоит жить. Этот вопрос, эта страсть, это стремление, пустота подгоняли меня, хотя к этому времени у меня уже были жена и ребенок, и я был счастлив в семейной жизни. Я и по сей день счастлив, что живу с этой женщиной столько лет». Тем не менее, что-то не давало мне покоя. Мне предложили поискать в религии. Я начал ходить на какие-то курсы, ездил на выходные в Ярхей-Кала. Вроде бы что-то говорят, а толку никакого. Я все время старался понять. Ну а дальше? Дальше что? А дальше у них самих не было никаких вопросов. Я пытался стать таким, как они. Мне нравилось, что они говорят о вечности, о Творце, о душе, о связи с вечным. Но где эта связь? Они отвечали – мы читаем и учим, и в этом связь. А где эта связь на самом деле? Где тот коннектор, с которым ты подключаешься к этой связи? Где ты ощущаешь ее явно? Ты сам в этом участвуешь? Нет, вот в книгах написано, этого им было достаточно. Но я все равно искал, пока Рав Фишер из Голландии не сказал моим попечителям, которые хотели сделать из меня простого верующего еврея, наверное, его надо познакомить с каббалистами, с теми, кто глубже занимается этим. Есть такие люди, которые в этом нуждаются. И они познакомили меня с Равом Зильберманом. Через него я понял, что есть каббала, есть книги, которые на самом деле серьезно говорят об этом. Он стал потихоньку заниматься со мной на арамейском языке, ведь каббала в первоисточниках изложена на арамите. Она идет из Вавилона, где арамейский был разговорным языком. Но меня не устраивал и его подход. Верующие просто изучают книги, и он точно так же изучал каббалу. А где контакт? Где связь? Их тоже не было». Он считал, что читать для того, чтобы больше узнать, вполне достаточно. При чем тут узнать? Я хочу в этом быть. Что мне делать, чтобы узнать саму суть жизни? Все, что вокруг происходит. Видеть творение от его начала и до конца. Почему? Как? Для чего? Какова конечная цель? На это Рав Зильберман сказал: «Вопрос, конечно, хороший. Это разбирается тут и там в Кабале. Насколько мы понимаем каббалистов, настолько понимаем». И я его оставил. У Берга. Как-то раз в поисках учителя по Кабале я зашел на одну из лекций в институт Берга, но увидел, что все это, конечно, несерьезно. Тогда я попросил познакомить меня с Бергом и сказал ему прямо: «Я готов платить сколько хотите, только мне нужны частные уроки». С финансовой точки зрения я был состоятельным человеком и действительно много им пожертвовал, но я требовал частные уроки. Так я стал ездить к нему домой практически каждый день к 5 часам утра. Через несколько недель я понял, что нам с ним дальше делать нечего. Тем не менее, от него я узнал немного больше, чем от остальных, потому что в свое время он учился у Рава Брандвейна, ученика Бальсулама. Берг немного рассказал мне о Бальсуламе, о Раве Брандвейне, как он у него занимался, будучи еще очень молодым. Он поведал, что существуют еще другие книги, книги Бальсулама, и ими можно пользоваться. В принципе, это я узнал от него. Но через 2-3 недели, увидев, что больше мне нечего от него почерпнуть, я прекратил занятия. А где искать дальше, кого, я не знал. Вот он, истинный учитель. Как-то буквально случайно, приехав в Бней-Брак, я решил поехать поискать учителя. Это было зимой. В Иерусалим в это время года ездить было тяжело, и я подумал, почему бы не поискать в Бней-Браке. На одном из перекрестков, высунувшись из машины, спросил: «Где тут занимаются кабалой?» Религиозный человек, стоявший там, ответил: «Поверни налево, поезжай до рощицы, там ты найдешь место, где занимаются кабалой». Вот так, как ангел с неба. Приехав туда, я увидел стариков, занимающихся кабалой. Я обратился к ним, и они дали мне учителя. Так я начал там заниматься. Оказалось, что их руководитель – старший сын Бальсулама. Раньше об этом мне никто не говорил. Таким образом, я оказался у человека, который являлся самым главным, я бы сказал, единственным кабалистом в то время. К тому же он был старшим сыном Бальсулама и получил от него все. И действительно, когда он начал со мной заниматься, я понял, что неделей двумя здесь не обойтись. Я почувствовал это потому, как мои вопросы не летели куда-то в пустоту, а сразу же попадали на правильную почву. Я получал ответы прямо в лоб, причем не ускользающие ответы, мол, удовлетворись верой и какими-то заповедями или подождем, увидим потом, а абсолютно четкие, серьезные, спокойные ответы, причем с формулами, с графиками, с логическими объяснениями, без всяких уступок. Таким я создан. Вопрос. Ваши родители знали о вашем поиске смысла жизни? Ответ. Они всегда знали, что я ищу. Все происходило на их глазах на протяжении многих лет. Естественно, они понимали, что я не уступлю никак и ни в чем, ведь я не мог без этого. Тогда не стоит жить. Поэтому они меня не останавливали. В то же время я был серьезным, здравым, очень реалистичным человеком, не витал в облаках. Я презираю мистику и очень далек от религии, от веры. Я очень реальный, знаю, что мне надо обеспечивать семью, детей, стою твердо двумя ногами на земле, не поддаюсь никаким дурным влияниям. Все это они прекрасно знали. Они видели, что у меня есть очень серьезная цель. Таким я создан и так иду вперед. Из телевизионной программы «Крупным планом. Поколение».
Радиоверсия.
Для того, чтобы жить, нужно умереть? Реплика. В Таиланде есть традиция. Чтобы начать новую жизнь без проблем и стресса, нужно пойти в храм, устроить собственные символические похороны. Люди берут цветы, ложатся в гроб, после чего их покрывают простыней, читают молитвы. Сначала нужно лечь головой на запад, потом развернуться в другую сторону. Стоит это мелочи, $3.5, только на свечки. Во время пандемии это был массовый ритуал, потому что люди приходили. И после этого они говорили: «Я ожил, я начал жить, все, уходила депрессия, уходили все состояния». Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс. Для того, чтобы жить, нужно умереть. Ответ. Это верно. Тогда человек по-другому смотрит на жизнь. Если он психологически переживает такую свою якобы смерть и расстается с этим течением жизни, то он по-другому смотрит на свою новую жизнь. Вопрос. То есть нужно действительно войти в эту драматическую ситуацию, действительно так ее пережить, и тогда начинаешь жить. Поэтому на кладбище так хорошо. Вот когда ты идешь по кладбищу или сидишь там на лавочке, посмотришь вокруг, ты думаешь, как все мелочно в этом мире. Кто-то страдал от того, что царапнули машину, кто-то от того, что сосед на него накричал. И вдруг все сводится вот к этому. Ответ. То, что ты говоришь, сказано уже в трактате, которому, наверное, 4000 лет. Там сказано, что человек, который хочет осознать себя по-новому, должен пойти на кладбище и посидеть на камне. Так что это верно. Я бы устраивал туда коллективные экскурсии и усаживал бы наше правительство, чтобы оно там посидело, подумало и решило бы какие-то вопросы. И еще какие-то группы населения. Вопрос. Чтобы вот так посмотрели на тленность этой жизни? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 29 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Как погасить вулканы? Реплика. В Италии проснулись 4 кратера вулкана Этна. На острове Суматра в Индонезии вулкан Синабунг. На Северных Курилах вулкан Эбеко. А до этого проснулся камчатский гигант Ключевской. То есть сейчас в атмосферу несут пепел сразу 4 вулкана. Есть опасность извержения вулкана в самом центре Европы, в Германии, в районе вулканического плато Айфель. Тогда он остановит практически всю Европу. Говорят, что если один вулкан начнет работать по-настоящему, то сразу цепочка подключается, а всего больших гигантских вулканов 20. Мы о чем-то мечтаем, ссоримся, в войнушку играем, страны спорят друг с другом, и вдруг извержение только одного вулкана или нескольких вулканов, и все. То есть мы таки ничто на поверхности Земли, и никто не может предвидеть, когда взорвется этот вулкан. Если бы человечество это ощутило, оно бы изменилось все-таки? Ответ. Нет. А с какой стати оно бы изменилось? Реплика. Ты начинаешь ощущать, что все, чем ты занимаешься, это такие мелочи. А надо как-то успеть сделать что-то хорошее, успеть полюбить. Ответ. А зачем? Если все это не в этот раз, так в следующий, когда вулканы сделают выбросы в небо, и все исчезнет. Между двумя этими пыхами в атмосферу что-то успеть? Для чего? Сиди, пей пиво, спокойно жди, что будет, будет, и все. Реплика. Это одна из позиций, но даже эта позиция, она бы закончила активную ядерную гонку, активную ненависть друг к другу. Пускай бы такие отрешенные сидели, может быть, это даже лучше было бы. Ответ. Или мы идем к цели творения, как говорит Каббала, серьезным путем. И тогда, конечно, для нас каждая секунда дорога, потому что мы записываем себя в вечность. Или какая разница, что происходит и когда произойдет. Поэтому живи спокойно, пей пиво, сиди, смотри сериалы, футбол, когда какой-то из этих вулканов или все мы вместе пыхнут своим дымком. Тогда все, закроется лавочка. А пока пытайся сделать то, что ты можешь для подъема своей души. А что еще остается? Ничего другого нет, только эти два варианта. Вопрос. То, что вулканы все время напоминают о себе, что может быть катастрофа, это о чем-то говорит? Природа говорит с нами? Ответ. Это говорит о том, чтобы мы нашли причину нашего поведения и поведения природы. Мы должны найти причину этого всего, и тогда мы поймем, что все зависит от нас, что нам надо заниматься таким образом собой, чтобы успокоить вулканы. Это все зависит только от нас. Успокоить вулканы на раз можно, но только вместе. Вот когда они зажмут нас всех в такой огненный круг, тогда, может быть, люди услышат. Давайте будем думать друг о друге и о всей природе хорошо. Давайте мы будем наводить порядок, равновесие между собой и природой. Давайте будем решать, как это делать. У нас будет время на все, мы все сможем решить. Только давайте будем двигаться в этом направлении, чтобы между нами и природой все было как на глади. Вопрос. То есть вы говорите, что так происходит диалог природы с человеком? Ответ. Конечно, но это пока еще не диалог, а монолог. Вопрос. То есть мы еще не вошли в диалог с природой? Ответ. Нет, но она этого ждет. Вопрос. И поэтому вулканы просто пыхают, а не сразу нас сжигают? Ответ. Да. Очень интересно играется природа с нами. Есть очень много таких загадочных, непредсказуемых и угрожающих явлений природы, которые она просто выдвигает перед собой. Вопрос. Как войти в диалог с ней? Ответ. начать уравновешивать наши отношения. Мы должны осознать, понять, принять, даже если не понимаем, то принять, что мы находимся в высшей ступени природы. Если мы между собой создадим правильные взаимоотношения, без рывков, перекосов, без ненависти, без ничего, так, чтобы нам было просто удобно, приятно, спокойно, тогда вся природа под нами успокоится. И все. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 29 марта 2021 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.